еще из сего дела видно, сколь мало положиться можно на пыточные речи, ибо до пыток все сии несчастные утверждали невинность Волынского, а при пытке говорили все, что злодеи их хотели. Странно, как роду человеческому пришло на ум лучше утвердительные верить речи в горячке бывшего человека, нежели с холодную кровью. Всякий, пытанный в горячке, и сам уже не знает, что говорит. Итак, отдаю на рассуждение всякому имеющему чуть разум, можно ли верить пыточным речам и на то с доброю совестью полагаться. Волынский был горд и дерзостен в своих поступках, однако не изменил. Но напротив того, добрый и усердный патриот и ревнителен к полезным поправлениям своего отечества и так смертную казнь терпел, быв невинен, и хотя бы он и заподлинно произносил те слова в нарекание особой императрицы Анны, о которых в деле упомянуто, то бана, быв государыня целомудрая, имела случай показать, сколь должно уничтожить подобные малости, которые у ней не отнимали ни на вершка величества и не убавили ни в чем ее персональные качества. Всякий государь имеет неисчисленные кроткие способы к удержанию в почтении своих подданных. Если б Волынский при мне был, и я посмотрела его способность в делах государственных и некоторое непочтение ко мне, я бы старалась всякими для него неогорчительными способами его привесть на путь истины. А если б я увидела, что он не способен к делам, я б ему сказала или дала разуметь, не огорчая же его: «Будь счастлив и доволен, а мне ты не надобен». Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены. Изволь мериться на сей аршин. А если кто из вас, мои дражайшие потомки, сие наставление прочтет с уничтожением, так ему более в свете и особливо в российском счастья желать, нежели пророчествовать можно. В Сенате особенную пылкостью отличался по-прежнему князь Яков Шаховской, несмотря на преклонные годы. Во время комиссии над Хорватом последний в своих доношениях в эту комиссию позволил себе выходки против Шаховского. Теперь, когда Хорват был уже осужден вместо смерти на лишение всех чинов, Шаховской потребовал, чтобы Хорват дал ему удовлетворение за нанесенную обиду. На докладе Сената об этом Екатерина написала собственноручно: «Может ли для общества мертвый человек сатисфакцию дать? Если сей вопрос решен будет, то резолюцию дам». Из молодых сенаторов особенной ретивостью отличался Петр Иванович Панин, что, как видно, не очень нравилось его товарищам. Однажды он стал читать свое мнение о вотчинных делах, кого и при каких случаях надобно почитать настоящими вотчинниками. По выслушании мнения 9 человек сенаторов объявили, что они об этом мнении ничего сказать не могут, потому что мнение подано ни по какому делу, на будущий случай, и потому еще, что предлагать обо всем с объяснением законов принадлежит генерал-прокурору. Графы Фермор и Бутурлин объявили, что мнение очень пространно, и потому, не получа копии, войти в рассуждение нельзя. Алсуфьев объявил, что подаст свое мнение. Этим дело и кончилось. Мы видели, что императрица позволила Сенату провести корчемный устав решением большинства голосов. В конце года такое же позволение дано было относительно частного тяжебного дела. В описываемом году Сенат в первый раз получил вакацию от 15 до 30 июня. Но для входящих дел, которые бы требовали немедленного решения, должно было оставлять для присутствия по одному сенатору из каждого департамента с их согласия. Беспорядки в новой коллегии экономии подали повод Сенату принять такое решение. Приказали во все присутственные места послать указы следующего содержания: По случаю собственного ее императорского величества рассмотрения происшедшего в некотором присутственном месте непорядке, из последовавшего за собственноручным подписанием тому месту с материнским от ее величества исправлением высочайшего указа, сенат, приняв все в том указе к исправлению оного места, изображенное за общее и всем прочим местам наставления, для того, стараясь о исполнении онного, предписывает ниже следующие пункты, содержащие в себе высочайшую волю и повеление. Первое. Дабы вместо возложенных на присутственные места трудов не поставляли они прямой своей должности в приказных только обрядах и не обращали б упражнений своих, в единственные споры и дела не приходили бы через то в совершенный упадок. Второе. Не выступать из пределов своего звания, не наносить одному против другого раздражений и партикулярных неудовольствий, не заходить друг против друга в недельные письменные голоса, а потом и в персональные протесты. Довольствуются только по канцелярскому порядку репортами, что указы посланы, но никто о том не печется и не взыскивает, чтобы онные самим делом исполнены были. Третье. Лихоимственные дела не неважными, а разрушающими правосудие и повреждающими государственное положение почитать. Четвертое. Членам не избегать от заседания отговорками, ни старостью лет, ни болезненными припадками, и тем не терять времени через развоз с канцелярскими служителями дел для подписки по домам, ибо не может быть там общего рассуждения, где за таковыми членов извинениями нет частного общего собрания. Пятое. Не причинять делам остановки неимением полных собраний. Шестое. Прокурорам помнить свою инструкцию. Седьмое. Чтоб, досадуя на персону, никто не мстил пренебрежением в делах должности своей, но старались бы порученные дела почитать за предмет чести и обязательства своего к ее императорскому величеству и отечеству, следовательно, и труды свои нести так, чтобы архивы наполнять документами прямых дел, а не пустыми бумагами. Мы видели, что знаменитый Волков, ставший президентом мануфактур коллегии, жаловался, что эта коллегия без его ведома позволила князю Долгорукову завести хрустальную фабрику. Коллегия оправдывалась тем, что дело еще не приведено к окончанию. Несмотря на то, Сенат предписал коллегии без согласия президента никому не давать позволения заводить фабрики. Сенат должен был остановить попытку возобновить старое допетровское распоряжение с ремесленниками. Летом описываемого года императрица велела устроить карусель, и обер-шталмейстер князь Репнин отправил в главный магистрат требование, чтобы выслал портных немцев и русских для работы к каруселю. Главный магистрат отвечал, что по своему регламенту он не может этого сделать без сената, а сенат приказал послать указ князю Репнину, что главный магистрат отвечал согласно законами о непринуждении цеховых портных к работе. Поэтому и сенат иначе определить не может. А может он, господин обер-шталмейстер, публиковать о свободной явке портных за настоящую плату и этими свободно явившимися, а не принужденными, исправляться. В юном русском мануфактурном мире произошло крупное явление, которое показывало, как недолго обширные заведения остаются в одной фамилии. Статский советник Алексей Затрапезнов свою полотняную ярославскую фабрику со всеми принадлежностями продал коллежскому асессору Саве Яковлеву за 600 тысяч рублей. Что касается внешней торговли, то мы имеем от описываемого времени печальное известие русского посланника в Константинополе Обрезского, к который доносил императрице, что вольное кораблеплавание по Черному морю не может привести русскую торговлю в желаемое состояние по причине чрезвычайного невежества и неразумия русских купцов. Купцы эти заключения последнего мира не только не разбогатели, но многие беднее стали. Кредит их подорван до такой степени, что не могут получить денег иначе как за 20 и по меньшей мере за 15%, да и то отдавши под залог товары. Панин написал на этом донесении: «Выражения не мягкие, но, к несчастью, верны». В промышленности земледельческой произошла в описываемое время важная новость. Введен в употребление картофель. Новгородский губернатор Сиверс прислал в Сенат доношение. Не угодно ли будет для завода земляных яблок выписать их прямо из Ирландии? Сенат приказал выписку этих яблок поручить медицинской коллегии, но с тем, чтобы она поручила это кому-нибудь из купцов частным образом. Императрица приказала на выписку картофеля употребить до 500 рублей. Медицинская коллегия издала наставление, как разводить и употреблять картофель. Наставление это оканчивается так: «По толь великой пользе сих яблок и что они при разводе весьма мало труда требуют, а онны непомерно награждают, и не токмо людям к приятной и здоровой пище, но и корму всякой домашней животине служат. Должно их почесть за лучшие в домостройстве овощ и к разводу его приложить всемерное старание». Особливо для того, что онному большого неурожая не бывает, и тем недостатки и дороговизни прочего хлеба великую замену делать может. В продолжении нашего рассказа о царствовании Екатерины мы нередко будем встречаться с этим новгородским губернатором Сиверсом, который предлагал выписать картофель из Ирландии. Выбор Сиверса в губернаторы принадлежал к числу самых удачных выборов Екатерины. Сиверс имел то, что так редко можно было тогда найти между областными правителями. Приготовление к деятельности, образование, бывалость за границу не по-пустому, но с обращением внимания на тамошние явления. Разумеется, мы не должны требовать от Сиверса, чтобы он при тогдашних условиях, при отсутствии пустивших глубоко корень исторических учреждений, очень сдерживался в своих бюрократических стремлениях, не предпочитал искусственных средств для достижения своих целей. Сын эстлянского дворянина, Яков Сиверс, начал свое поприще в одной из тогдашних практических школ, где молодые люди учились и служили вместе. Мы видим его в начале царствования Елисаветы юнкером в иностранной коллегии. В старости, при воспоминании об этом времени, у Сиверса вырывались слова: «Где ты, блестящее время бессмертной Елисаветы, когда 8 послов иностранных так же сильно добивались твоего союза, как и удивлялись твоей красоте?» Будущность молодого Сиверса была обеспечена покровительством дяди, барона Карла Сиверса. В 17 лет Яков Сиверс поехал чиновником посольства в Копенгаген, откуда потом переехал в Лондон. По возвращении из Англии, который сильно пристрастился, он переменил дипломатическую службу на военную, из чиновников посольства сделался премьер-майором. Участвовал в 7-летней войне, во время которой вел с Иваном Ивановичем Шуваловым секретную переписку о ходе военных дел. Расстроившееся во время войны здоровье заставило его ехать в Италию, где он узнал о вступлении на престол Екатерины. Вскоре после того он возвратился в Россию и в 1764 году был назначен новгородским губернатором. Перед отъездом в свою губернию Сиверс провел месяц в Петербурге и в это время имел по крайней мере 20 аудиенций у императрицы, и каждая продолжалась по несколько часов. Обсуждались статьи общей и тайной губернаторской инструкции, рассматривались карты и планы. Сиверс получил приказание писать прямо императрице и приезжать в Петербург, когда сочтет это нужным. Тогдашняя Новгородская губерния простиралась на 1700 верст в длину и 800 в ширину. Через нее шло сообщение между двумя столицами. Она граничила с одной стороны с Литвою, с другой с Швецией и Белым морем. По прибытии в Новгород Сиверс нашел губернский архив, погребенный под развалинами упавшего свода в Цейгаузе, где архив хранился. И по 200 или 300 просьбам губернатору по гражданским делам в год решалось по 2 или по 3 дела. Во всей губернии не было, собственно, никакой полиции. Приказания воеводы или губернатора передавались соцким, и так как соцкие были обыкновенно безграмотные, то читал им их и писал донесения церковный дьячок. Со времени указа Петра III о вольности дворянской губернатор не имел права поручить ни одного дела жившим в его губернии дворянам, как это делалось до 1762 года. Теперь, если дворяне принимали какое-нибудь поручение от губернатора, то только выгодное. Более 1000 преступников содержалось в тюрьмах, и более 1000 других было отпущено на пороки. В числе уголовных преступников было человек 20 дворян, и в каждой из 5 провинций до 50 человек подлежали пытке. Сиверс доносил, что в кратковременное его пребывание в Новгороде не проходило дня, в который бы он не слыхал о буйстве, насилии и даже смертоубийстве в спорах между соседями, вследствие чего он просил о возобновлении генерального межевания. «Новгородская область, — писал Сиверс императрице, — достойна носить прозвище Нормандии. Думаю, что ни одна другая область в целой империи так не нуждается в новом уложении, которое бы сократило судопроизводство. Ябеднические увертки достигли здесь такой степени, что нет средств к окончанию процессов. В течение 1764 года начато 53 процесса, и ни один не окончен, равно как и процессы прошлых годов. При размышлении о средствах создать и ободрить промышленность первым бросившимся мне в глаза препятствием была обязанность горожан беречь вино и соль и продавать соль как казенный товар. Что касается крестьянина, то здесь главным препятствием служит неограниченная власть дворян налагать на своих крепостных какой угодно оброк, или, лучше сказать, поступать с ними по внушению алчности и по отсутствию сознания собственного интереса. Несчастные существа большую частью находятся под властью таких господ, которые не знают, что богатство крепостного составляет богатство господина. Неограниченная власть требовать с крестьянина какой угодно работы и брать какой угодно оброк, часто решительно выше всякого вероятия, есть без сомнения главная причина, почему 1000 русских беглецов наполняют Литву и Польшу. Где зло еще не дошло до такой крайности, там крестьянин, видя, что земледельческие занятия не дают ему столько, сколько требует господин, принужден идти за 1000 верст искать больших заработков. Кроме происходящей отсюда очевидной невыгоды для земледелия, этого нерва государственного. Произведения земли продаются слишком дорого. Работник требует слишком высокой платы, что служит неодолимым препятствием для фабрик. Увеличению народонаселения полагается не меньшее препятствие в том, что крестьянин должен покидать свою семью. Сиверс в своей похвальной ревности к облегчению участи земледельческого народонаселения заговаривается. «Если б крестьянин, не чувствуя тягости от помещика, оставался на родной земле и возделывал ее, то для фабрик еще менее было бы рук, и заработная плата была бы еще выше». Главное зло происходило именно от малолюдности, от недостатка рабочих рук, что удерживало так долго и крепостное состояние. Но если уничтожение этого печального явления было так трудно для правительства, то возможно было вмешательство правительства для положения границ произволу, и Сиверс требовал правительственного определения количества оброка и количества рабочих дней.